В эфире линейка на русской службе новостей. Итак, я напоминаю, что в эфире новое воскресное шоу «Линейка» на русской службе новостей. Шоу твердо, заметьте, твердо намеренное вставить вам, ну, если не челюсти, то мозги-то уж точно. Если, конечно же, они у вас в принципе есть. Ну, а если их нет, ничего не поделаешь. Придется поделиться собственными. Кстати, сегодняшним предметом нашего с вами разговора станут те самые бедолаги-товарищи, мозги которых нынче и впрямь находятся под угрозой. И вину тому старая гнусная сволочь. Наркотики. Наркотики и алкоголь. Да-да. Вот те самые, жертвами которых может стать, в общем-то, каждый из нас, даже если он того не больно-то в принципе и хочет. Именно поэтому сегодняшним гостем в нашей воскресной студии стал нарколог, врач-психотерапевт, психиатр Алексей Александрович Магалиев. К нашей с вами задушевной беседе он подключит чуточку позже, ну а пока послушайте парочку убедительных слов об истории наркотиков, об истории того, как именно и когда столь опасная штука, как наркотики, попала в обиход человечества. Кстати, запомните раз и навсегда, когда это все-таки случилось, наркотики им, человечеством, применялись вовсе не в тех целях, что сегодня. Че, скушали? То-то.
В эфире линейка на русской службе новостей. Не пугайтесь, честь вам здесь отдавать не придется. Хотя, как знать.
Ну, для начала давайте быть честными. Употреблять вещества, активно так круто действующие на психику, люди начали еще на заре собственной истории. К счастью, в те древние времена психоактивные растения использовались исключительно в религиозных обрядах, сопровождавших человечество от рождения до смерти. А вот чуточку позже люди сообразили начать применять наркотические травки в качестве необходимого лекарства, то бишь в медицине. К примеру, все тот же злополучный мак. Вот этот самый мак, был известен как лекарственное растение еще со времен глубочайшей древности у шумеров и у египтян, и, да в той же древнегреческой мифологии. Ну, что тут поделаешь, против истории не попрешь. В эпоху крестовых походов опиум как лекарственное средство, заметьте, исключительно как лекарственное, начинает понемногу просачиваться и в Европу. Ползем дальше. Открытие Америки дало европейцам кокаин, различные галлюциногены и табак. Кстати, характерно, что первый придурочный европеец, закуривший табак публично по прибытии из путешествия в Испанию, был немедленно запихнут в тюрьму, поскольку власти решили, что в него вселился дьявол. И надо заметить, бдительные ребята, в общем, недалеко ушли от истины. В 1803 году ганноверский аптекарь Фридрих Сертюрнер смог разложить опиум и выделить белый кристаллический порошок, оказавшийся в 10 раз сильнее опиума. Свой чудодейственный медицинский препарат он назвал в честь греческого бога сна Морфеем. Дальше все пошло круче. Изобретение шприца для инъекции, сделанное в 1853 году, открыло следующий этап в новейшей истории наркотиков. Действие веществ, попадавших примехонько в кровь, усиливалось несколько раз. Да? В конце все того же 19 века из листа коки в США был выведен алкоид кокаин, а в Германии создан героин, оказавшийся в 10 раз сильнее морфия. Ну, конечно же, его немедленно начали использовать для лечения кашля, обезболивания, еще кое-чего для другого. Че, говорить сейчас вот трудно поверить, что ж поделаешь, братцы, это наша история. Кстати, не менее трудно поверить и в то, что вплоть до начала века 20-го знаменитую Кока-Колу делали из экстракта листьев коки. Да-да, вот вы не ослышались, из тех самых листьев, из которых делают кокаин. Да. Очередной всплеск массового применения наркотиков в продвинутых странах Европы и Америки относится к 60-м годам 20-го столетия. Вы помните, психоделическая революция тех времен была тесно связана со всякими там молодежными революциями в области секса, рок-музыки и социального неприятия основных ценностей затертого буржуазного быта. Но она-то как раз эта самая революция, точнее ее трагические последствия, и отрезвили наши больные головы. Кстати, сам термин «психоделический», то есть проявляющий разум или расширяющий сознание, был предложен в середине 50-х годов психиатром Хамфри Осмондом, пионером исследований ЛСД в США. Ну а чуточку позже, в конце 60-х, психоделическая революция начала стремительно сходить на нет. Официальные опыты с ЛСД в США и Европе прекратились, отказались от своих сомнительных исследований глубин психики и изучения топологии внутренних пространств сознания пациентов с помощью ЛСД-сеансов и такой продвинутый психиатр, как основатель трансперсональной психологии Станислав Гров. Зато вместо этого он разработал другой, ничуть не менее эффективный, но зато куда более безопасный в медицинском плане, абсолютно безупречный в юридическом отношении способ холотропное дыхание. Его принцип он позаимствовал у тысячелетних дыхательных техник индусской йоги. И когда-нибудь, я уверена, мы еще успеем поболтать о нем. В общем, как видите, человечество старательно избавляется от своих самых дурных и порочных привычек. И мы с радостью к нему присоединимся. Итак, я напоминаю, что сегодняшней темой неизменно вправляющего ваши расшатанные утренние мозги шоу-линейка стали наркотики. Наркотики и алкоголь. И у нас в гостях в связи с этим известный нарколог, врач-психотерапевт, психиатр Алексей Александрович Магалиев. А вам, дорогие зайчики и радиослушатели, я с удовольствием напоминаю, что телефон нашего прямого эфира 223-7755. Звоните, не стесняйтесь, обещаю, добрый доктор вас не укусит и уж тем более не съест, ну, по крайней мере, сегодня. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Скажите, вот я хочу вам задать вопрос, возможно, он покажется вам слишком простым, тупым, а может быть и нет. Но я как неофит и, в общем, человек, не имеющий отношения к наркотикам абсолютно, имею право его задать. Так вот, что же вообще такое наркотик и с чем его едят?
Что стимулирует нас к жизни? С моей точки зрения, нас стимулирует удовольствие, самые разнообразные удовольствия, которые мы получаем в процессе жизни. А что такое удовольствие? Это некие эмоциональные ощущения, которые сопровождают те или иные наши действия. Где формируются вот эти так называемые удовольствия и эмоции? Они формируются нашим мозгом. Мозг – это такой гигантский компьютер, который контролирует миллиарды других компьютеров, то есть нервные клетки. Простимулировав те или иные нервные клетки, вырабатываются вещества, которые называются нейрогормоны. Вот они, в свою очередь, отвечают за те или иные наши эмоциональные ощущения. Так что стимулировать можно самым разным образом.
Алексей, ну вот все-таки, да, почему человечество, зная, насколько опасна эта отрава, да, все равно неумолимо к ней тянется?
Все-таки мы вытесняем эту опасность. Каждый из нас считает, что с нами беда не случится. Вот лично со мной беда не случится. Она может случиться кем угодно, а со мной никогда. Так что вот этот механизм, который вытесняет чувство опасности, к сожалению, очень слабый против того механизма, который мы называем жаждой или желанием удовольствий.
А скажите, вот алкоголь, он вообще-то идентичен наркотикам? То есть это одно и то же, или там близкие какие-то вещи друг к другу, или это все-таки разная штука?
Правильнее было бы сказать, что это вещество близкое к наркотикам, и объединяет наркотики и алкоголь то, что они стоят в одной группе так называемых психоактивных веществ. То есть одни из них являются запрещенными, нелегальными, а другие легальными, как, скажем, алкоголь и никотин.
Но вот все-таки существует устойчивое бытовое мнение, что с алкогольной зависимостью как-то все-таки сподручнее справиться и реальнее справиться, чем с наркотической зависимостью. Насколько это справедливо? Или это фантазия?
Многое зависит от того, как рано стал человек злоупотреблять теми или иными веществами. Вот чем, например, опасны наркотики? Тем, что они в основном употребляются в молодежной среде, то есть период формирования личности. Алкоголь же очень часто растягивается по жизни, и проблема возникает уже в зрелом возрасте. Хотя теперь, к сожалению, мы имеем дело с таким явлением, как подростковый алкоголизм. А он протекает и очень быстро, и быстро формирует тяжелые симптомы зависимости.
То есть, если ты начал пить, условно говоря, там, в 12 лет, да, то да, твоя судьба сложится заведомо хреново.
Но дело все в том, что алкоголь, как и любое другое вещество наркотического плана, оно действует очень токсично на клетки мозга. То есть человек обречен на быстрое формирование слабоумия, а тут, собственно говоря, уже трудно вернуть его к реальной жизни.
Круто, обрадовали вы нас. Угу. Дорогие граждане, алкоголики, наркоманы и просто законопослушные тетеньки и дяденьки, напоминаю вам, что телефон нашего прямого эфира 223-7755. Алексей, все-таки... существует мнение, что Россия является на сегодняшний день чуть ли не самым страшным и самым кошмарным очагом наркомании. Вот насколько это соответствует реальности?
Вы знаете, я думаю, что это не совсем...
Фигня, очередная утка.
Да, но это не объективно. Дело в том, что, насколько мне известно, то 85% всех незаконно произведенных наркотических веществ потребляют Соединенные Штаты Америки. То есть уж если уж кто и первый, то, наверное, они даже в этом.
Спасибо, утешили. У нас на проводе Сергей. Здравствуйте, Сергей.
Алло, здравствуйте. Алексей, не подскажете, вот вопрос такой. Чем бывший алкоголик или наркоман может в будущем заменить эти вещи? Как он может радоваться?
Вопрос
на чем еще он может словить свой кайф, испытав уже и то, и все, и пятое, и двадцатое?
Ну, опять, давайте вернемся к принципиальным, вот, к основным принципам формирования зависимости. Дело в том, что если мы получаем удовольствие естественным путем, да, то есть вкладывая при этом свои интеллектуальные силы, физические силы, то есть мы добиваемся результата благодаря своим собственным усилиям. И мы получаем вот эту награду в виде тех эмоций, тех ощущений, которые поощряют это действие. Если мы выбираем очень короткий путь достижения этой награды, минуя усилия или отменяя их, то мы встаем на путь наркомании и алкоголизма. То есть это самый простой путь достичь награды, не прикладывая никаких усилий. Значит, соответственно, во многом вот зависимость формируется на неправильной системе ценностей, на ином, я бы сказал, ложном, искаженном мировоззрении. Поэтому вот заменять, например, наркотик алкоголем, это бессмысленно. Это все равно будет та же самая наркомания, просто в другом варианте с другим веществом. То есть это тоже не выход. Заменять надо именно тем, чтобы расширять круг своих интересов, увлечений, то есть то, что называется жить полноценной жизнью.
Возможно ли это сделать без помощи все-таки специалиста, врача?
Ну, вы знаете, врач на самом-то деле не может человеку, не может взять его за руку и отвезти в бассейн, скажем, да, он может направить или объяснить человеку, что для него лично это путь более правильный. В данном случае врач участвует как помощник, как консультант.
Сергей, мы ответили на ваш вопрос? У нас есть еще один звонок. Раиса Ивановна, вы нас слышите?
Да. Будьте добры, скажите, пожалуйста, а вот как вот люди, пожилые, конечно, я имею в виду, вот употребляют снотворные на ночь? Вот как? И довольно-таки это долго, но с перерывами, не каждый день, нитрозепам. Риладорм, это уже тоже может быть уже какая-то...
Расценено как наркотик.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что это не наркомания, это так называемая разновидность токсикомании. То есть это злоупотребление токсическим веществом или сильнодействующим веществом. Да, к сожалению, определенные вещества, которые применяются в медицине с благими целями, если их неграмотно начать применять, то они могут вызвать вот такую токсикоманическую зависимость со всеми вытекающими побочными эффектами, последствиями. Поэтому, конечно, все, что касается сильно действующих лекарственных препаратов, должно быть всегда только под строгим контролем врача. Только так можно избежать какой-либо формы зависимости.
А вот каким образом? То есть путем смены препаратов?
Дело в том, что,
как это контролировать?
Дело в том, что каждый препарат подбирается индивидуально, исходя, и как мы говорим, из клинической картины, да, состояния. То есть человек может просто неправильно принимать лекарственный препарат не от того или заболевания или состояния.
Нет, ну а можно вот годами, допустим, принимать одно и то
нет,
же?
Нет, это не рекомендуется. Угу. Во-первых, не рекомендуется, раз, потому что идет процесс привыкания к этому веществу, и поэтому...
Менее эффективно
требуется большая доза. То есть это неправильно. Надо менять как минимум лекарства, менять сочетание лекарственных препаратов и так далее, и так далее.
Алексей, вот я хочу вернуться к теме такой социальной мифологии. Скажите, вот существует такой устойчивый в мире социальный миф, да, что русские пьют чудовищно, что русские пьют больше любой другой нации. Вот насколько этот миф реален? с вашей точки зрения. Потому что, ведь посмотрите, мы приезжаем там в ту же Европу, допустим, в Германию, да? Там, может быть, водку не пьют, но пьют чудовищное количество пива, от шнапса, в общем, немцы тоже не отказываются и так далее, да? Там в той же Италии, во Франции, там льется рекой вино, и люди, в общем, не считают это чем-то необычным и не считают себя алкоголиками. Вот насколько действительно Россия в этом плане одиозна в плане выпивки?
Ну, здесь есть доля истины. Дело в том, что мы все-таки пьем по так называемому северному стилю, да, потребления. То есть
в основном таком случае это... вряд ли мы чем-то от скандинавских стран там.
Правильно, они тоже, кстати, очень, да, очень сильно. То есть толерантность у них тоже очень высокая. Это определяется так называемыми ферментами, которые перерабатывают этиловый спирт в нашем организме. Вот эта толерантность или устойчивость к высоким дозам алкоголя определяется активностью этих ферментов. У нас, к сожалению, в популяции очень много людей, обладающих вот этим потенциалом обработать гигантское количество алкоголя. А единственное, что минус какой? Слишком большое распространение в обществе людей, злоупотребляющих алкоголем.
Алексей, вот у нас еще один звоночек. Екатерина Ивановна, вы нас слышите?
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня, значит, два вопроса. Угу. Первый такой. Я вижу, в аптеках продают препараты очень свободно, особенно в аптечных пунктах, которые покупают подростки. И медики знают, что эти препараты употреблять нельзя. Сейчас как бы я не хотела их называть.
И правильно, да, не надо.
Вот. Почему медики не бьют тревогу? Почему они продаются без рецептов?
Вообще, это правда. Вот вы приезжаете в любую европейскую страну, Алексей, да?
Да,
там же ты черти... то есть, ну, без рецепта ты можешь, ну, разве что аспирин купить и зубную пасту в аптеке.
Да-да-да.
Вы знаете, я прошу прощения, но действительно это уже не совсем ко мне, потому что я не могу регулировать продажу тех или иных лекарственных препаратов. Дело все в том, что...
Это вопрос законодательный.
Законодательный, да, и к тем, кто, собственно говоря, создает все эти инструкции. Мы иногда страдаем от того, что мы не можем выписать на обычном рецепте достаточно безобидный препарат, а с другой стороны человек может спокойно купить вот эту смесь, я не буду называть,
да.
Я просто знаю, о чем идет,
да,
разговор, но
да,
я просто не буду это, естественно, называть. Там,
да,
есть ингредиенты, которые обладают высокой токсичностью, и многие токсикоманы, наркоманы их используют также с целями там снятия негативных симптомов и изменения своего состояния. Мы об этом знаем, но, к сожалению, непосредственно к врачам это отношение уже не имеет.
А кто поднимет этот вопрос?
Те, кто, собственно говоря, занимается и именно регулированием этого рынка продажи тех или иных лекарственных препаратов. Но это надо обращаться в Минздрав.
Я надеюсь, мы по мере возможности ответили на ваш вопрос. У нас есть еще один звонок. Галина Васильевна, вы нас еще слышите?
Да, я вас слышу.
Замечательно.
У меня такой вопрос. Внучка 14 лет, на одни пятерки училась, сейчас в 9 классе, только стало плохо учиться. С родителями грубые, все время обозленная, никогда не улыбается. Ну, сигарету не нашли, пепел там. Ну, думаю, может быть, она наркотики. Так действуют наркотики, что человек, я вас ненавижу, родители, я уйду из дома, я...
Ну, может, это просто возрастная ломка, это, в общем,
да,
кризис, подростковый,
думаю,
кризис.
Ну, это... просто хотелось бы узнать, что это наркотики, наоборот, у человека должно быть хорошее настроение, или он озлобленный становится. Почему-то она... Раньше все время улыбалась, а сейчас даже никогда
не... Я думаю, что вы еще должны спросить, наверное, у доктора, каким образом можно определить, наркоман, ребенок твой наркоман или нет. Я думаю, что это очень важно. Признаки подростковой наркомании.
Главное, что вот это началось. Вчера такой скандал дом был.
Вы знаете, вопрос на самом деле очень сложный. И, честно говоря, иногда не хочется вот сразу говорить о том, чтобы ребенка тащить к врачу или делать ему анализы. Наверное, надо сначала все-таки установить с ним максимальный контакт и попробовать выяснить, что мешает ему в жизни, какие у него есть проблемы и так далее. Если трудно выяснить самим, ну, в конце концов, можно сходить к психологу и попробовать через специалиста выяснить эти проблемы.
Это хорошо, если ребенок, да, согласен идти к психологу.
Да, если нет, ну, есть, сразу говорю, просто есть тесты, которые продаются в аптеках, которые по моче, да, определяют, употреблял ребенок или не употреблял те или иные наркотические вещества. То есть существуют очень простые индикаторы, с помощью которых можно это определить.
А вот кроме вот мочи, допустим, как еще есть какие-то внешние признаки?
Да, это, скажем, перевернутый режим дня, да, если молодой человек или молодая девушка там пропадает по ночам, не учится, теряет интерес к жизни, так сказать, совершенно не может владеть собой, там, контролировать свое поведение. То есть есть какие-то крайние формы, да, по которым можно сказать, да, какая-то проблема существует. Но доказать, что человек употребляет то или иное вещество, очень сложно так сходу. Поэтому для этого все-таки нужно и лабораторное исследование, и обязательно обследование специалиста.
Скажите, пожалуйста, вот существует такая штука, известная, к несчастью, многими, абстинентный синдром. Он существует как после употребления наркотиков, так и при алкоголизме. Вот насколько эта синдроматика похожа или различна?
Она и похожа, и различна. Дело в том, что синдром отмены – это ярчайший симптом того, что патологическая зависимость уже сформирована. Я, пожалуй, здесь вот скажу о тех основных веществах, о которых мы здесь говорим. Марихуана, кокаин, героин, алкоголь, да? Скажем, что такое кокаин? Это все-таки вещество, которое в большей степени относится к стимулирующим наркотикам. Оно дает энергию, человек готов трудиться там 24 часа в сутки, но когда заканчивается действие вот этого вещества, возникает абстинентный синдром, то есть синдром отмены. Он сопровождается потерей работоспособности и опустошенностью. Если человек принимает, скажем, героин, то он получает иллюзорное состояние виртуальное, которое напоминает райское наслаждение. То есть человек улетает вот в этот абсолютный покой. А возврат к реальной жизни – это все равно, что вернуться в ад для этого человека. Значит, соответственно, он, не употребляя наркотик, будет испытывать сильнейшее чувство тревоги, бессонницы и так далее, и так далее. Алкоголь, он является и стимулятором, и одновременно веществом, которое успокаивает. Поэтому здесь человек и теряет работоспособность, и зарабатывает себе тревожное, беспокойное чувство с бессонницей.
Вот, Алексей, у нас Владимир Васильевич на проводе, вы нас слышите?
Да, я слышу.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня есть предложение вам, доктору предложение.
Замечательно, мы слушаем вас внимательно.
Значит, вот видите, какое дело-то. В давние времена была такая оспа болезнь, да? Оспа.
Была, да.
Я слышал, спасибо.
Вот, да. От нее сделали прививку. Я думаю, что тогда медицина была слабо развита, и все-таки кто-то нашел к ней, так сказать...
У меня сразу есть ответ, я понял, о чем разговор. Значит, прививку от алкоголизма и наркомании сделать невозможно по определению, потому что речь идет не о бактерии и вирусе, и иммунной реакции на этого вируса. А речь идет о том, что человек получает удовольствие. Другое дело, каким образом он получает удовольствие. Вот это проблема выбора, а значит, проблема системы ценностей, а значит, проблема нашего мировоззрения и так далее. Это совсем из другой серии, поэтому выработать вакцину от алкоголизма и наркомании невозможно.
Дорогие алкоголики, наркоманы и просто законопослушные граждане, я напоминаю вам, что телефон нашего прямого эфира 223-7755. Вот, кстати говоря, сейчас у нас есть звоночек. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот доктору такой вопрос можно задать. Вот от бессонницы азалептин принимает у меня дочка по рецепту. Значит, в течение 2 лет... конкретно, значит, 2 уже года, где-то было пол таблетки первый год, а сейчас четвертиночку. Не будет ли это вот уже привыкание как наркомании? На что можно перейти вот эти все бай-бай и что-то? Это все очень слабое. Что можно?
Вы знаете, я сейчас вам... Вы знаете, какая штука? Для того, чтобы давать хоть какую-то рекомендацию врачебную, для этого надо точно знать, о чем идет разговор в данном случае. Потому что азалептин снотворным не является. Это довольно мощный препарат с седативным или успокаивающим действием. Он применяется для лечения довольно сложных психических расстройств. И вот в том числе можно применять для коррекции сна, но поверьте, это не снотворное, не мягкое успокаивающее. В инструкции, кстати, к этому препарату рекомендуется через какое-то время обязательно проходить исследование крови, чтобы посмотреть, насколько все в порядке в организме. Поэтому отнюдь не абсолютно безопасный препарат, хотя у него минимум там известных побочных эффектов, как у других нейролептиков, но тем не менее... Все вопросы должны быть только обращены к лечащему врачу, который хорошо знает состояние вашей дочери.
Так, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Сергей, вы нас слышите?
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да. Относительно прививки. Вы знаете, я очень долго боролся с курением, никак не мог бросить курить. А здесь заболела рожей. А рожа – это болезнь, которая дает колоссальную температуру. Очень большую температуру. И вот за счет этой температуры, эта температура выжигает антиникотин, который вызывает потребность в никотине. И ты автоматически бросаешь курить. Я вот не курю год. Я палец о палец не ударил. Оно само собой получилось. Я думаю, что если было бы желание, то население давно бы получило возможность или способ бросить курить и прочее, прочее. Просто я чувствую, что табачные компании удавят того, кто это сделает. А медицина, я абсолютно уверен, ну, грубо говоря, давно уже способна, так сказать, найти способ от многих этих самых увлечений. Спасибо.
Вы знаете, медицина-то может найти способы от этих увлечений. Кстати, предлагает самые разные. Но все дело в том, что люди не хотят отказываться от удовольствия. Вот в чем проблема. То, о чем вы сказали, очень известно в практике, и это так называемое лечение температуры повышенной. Различные есть для этого вещества, с помощью которых можно снять абстинентный синдром, это облегчает процесс отвыкания от того или иного вещества, включая алкоголь, кстати сказать, то есть не только никотин идет разговор. Поэтому, да, это один из способов... изменить отношение на химическом уровне, отношение к тому или иному веществу. Но проблема, в первую очередь, психологическая, потому что человек хочет получать удовольствие простым и быстрым способом.
Алексей, вот у нас еще есть звонок. Нина Петровна, вы нас слышите? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Можно спросить по поводу кальянов? Вот что это за, так сказать, прибор, и к чему, каким последствиям приводит пользование этим прибором?
Вы знаете,
насколько он опасен?
Вы знаете, сам по себе кальян безопасен. Его можно поставить на полку, он, по-моему, будет очень даже неплохо выглядеть. Знаете, разные способы введения различных веществ. Можно курить, можно дышать, можно жевать, можно глотать, можно вводить по вене и так далее, и так далее. Втирать можно, в конце концов. Дело в том, что неважно, как человек достигает удовольствия. Поэтому в данном случае дело не в кальяне, а в том, как он хочет получить удовольствие. Кальян тут ни при чем. Сам по себе. Как прибор.
Алексей, вот у нас еще есть звонок. Елена Ивановна.
Да-да.
Здравствуйте, слышите нас, да?
Да, здравствуйте.
Угу. Замечательно.
Алло.
Да-да, мы вас
слышим.
Я
пожилой человек, но я нахожусь сейчас на... ну, как-то на контроле у врача.
Угу.
Вот. Но я бы очень хотела от вас получить консультацию.
Да,
после первой слушаем. Операции, где была сделана передозировка немного наркоза, я проспала вместо одного часа 3-4 часа, кажется, вот так, вырезали желчный мне. Угу. У меня через некоторое время, через месяц, началось чувство тревоги сильнейшее. Я бросилась ко всем врачам, никто не мог определить, что. Я тогда сама сообразила и пошла в психдиспансер. Они мне дали тизерцин. Я пропила его 3 месяца, чувствую, что я хорошо себя чувствую, перестала пить. Все было нормально. Через несколько месяцев мне пришлось вырезать большую-большую вену от бедра до щиколотки. Там тромбы образовались. Тоже это самое наркоз. После этого опять у меня такое же ощущение началось. Опять дали мне тизерцин. И я, значит, попила его, вроде решила бросить. Но у меня началось такой, как вы называете, абстинентный синдром, или вот эта ломка началась, что я попала в больницу. Я потеряла сон, я 8 дней не спала. Я потеряла все, хотя с ума, как говорится, не сошла, и все было нормально. Я попала в другую больницу, где мне все это сняли по ксилам. Лечили меня долго, несколько месяцев, сняли по ксилам. Вот, и когда я пришла домой, мне стали давать Асендру. Говорят, что это вроде бы меньше, чем Паксил. Но я боюсь снять эту Асендру сейчас с приема.
Вы знаете, какая штука? Вы перечисляете различные препараты из различных фармакологических групп, потому что зерцин, Паксил — это все препараты разных фармакологических групп. Ей-богу, здесь вот за 2 секунды решение не примешь. Для этого надо очень хорошо изучить ваш случай и уже подбирать препарат, исходя из вот этого вашего опыта приема лекарственных препаратов. Во всяком случае, обязательно общайтесь с врачом, и если есть какие-то жалобы, обязательно с ними обсуждайте, чтобы можно было подобрать оптимальную дозу препарата того или иного, менее опасного для вас.
Так, а у нас, между тем, на проводе Нина Петровна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ой, знаете, я сейчас вот передачу вашу слушаю, и мне не нравится вот ваш врач, психолог, который все время произносит слово «удовольствие», что вот люди получают удовольствие.
Ну, это правда, объективно. А почему
ну,
люди
пьют? Ну, какое же
это
удовольствие, когда это беда, и для человека
да,
это
понятно,
беда.
Понятно, но в данном случае мы, собственно, здесь звучит слово «удовольствие» как
хочу,
термин медицинский, а не как,
да,
так сказать,
нет, дело в том,
эмоционально окрашенное понятие.
Вы должны просто четко понять, что удовольствие в данном случае, если мы говорим при употреблении наркотика или алкоголя, это ложное удовольствие, на которое, собственно, и попадаются миллионы людей. А вот за вот это ложное счастье они потом платят и депрессией, и развалом собственной жизни, и вплоть доходит до самоубийства. Поэтому на самом деле это удовольствие, как я сказал, со знаком минус.
Ну что, я боюсь, что с регионами нам придется все-таки сейчас попрощаться. Не плачьте, ребятки, и не скулите. Мы встретимся с вами ровнюхонько через неделю. И уж тогда-то, будьте уверены, мы вам покажем. Ну а с вами, дорогие москвичи, мы еще можем продолжить беседу о крайне болезненной для всех нас теме. Это тема наркотики и алкоголь, алкогольная зависимость. Алексей, у меня к вам вот какой вопрос. Скажите, известно, да, что в Европе, в частности в Голландии, в скандинавских странах, легкие наркотики, в общем, ну, практически разрешены, легализованы. Вот насколько этот путь вам кажется перспективным, то есть пойдет ли человечество в сторону разрешения легких наркотиков, легализации их? Или же все-таки, напротив, этот опыт оказывается крайне негативным, и мы вернемся к жесткому запрещению каких бы то ни было наркотических препаратов?
Вы знаете, это настолько все индивидуально. Брать сейчас опыт голландский, ну, с моей точки зрения, категорически нельзя, потому что контролировать этот рынок нам и так сейчас тяжело, а уж не говоря о том, когда будет что-то разрешено. Я считаю, это категорически на сегодняшнем этапе делать нельзя.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня шоу «Линейка» поднимает крайне болезненные для нас темы. Это тема алкогольной и наркотической зависимости. И в нашей студии врач-нарколог, врач-психотерапевт и психиатр Алексей Магалиев. Алексей, да, вот, кстати говоря, у нас уже тут же прорвался Леонид к нам в эфир. Здравствуйте, Леонид, слышите нас?
Да-да, могу говорить?
Да, конечно. Мы вас слушаем.
Значит, вот в связи с последним эпизодом по поводу разрешения наркотических веществ. Угу. Вот в наших бывших среднеазиатских республиках легально продается наркотическое вещество, называемое насвай. Насколько это вещество вредно и опасно? Я работал 3 года назад вот с представителями Таджикистана, и они говорят, что у них совершенно свободно это продается, в киосках, на рынке, где угодно. Я попробовал. Ощущение удивительное, то есть буквально через несколько минут теряешь равновесие, в глазах все расплывается, но люди, привыкшие совершенно свободно его употребляют, и оно их как-то стимулирует для работы.
Ну, спасибо. Это еще связано с определенными культурными, национальными там традициями. Это понятно, да, Алексей?
Конечно, безусловно. Вот традиции, культуры той или иной нации или народа, они хоть как-то позволяют более или менее справляться с контролем над употреблением того или иного вещества. Если к нам приходит вещество, которое мы не знаем, как с ним его контролировать, то это будет очередное бедствие для нас. Почему, собственно говоря, для нас наркотики, они противопоказаны, потому что мы их как бы на себе сейчас изучаем уже вот не один год. Это и имеем очень большие последствия в связи с этим.
Так, Елена, вы слышите нас?
Да.
Здравствуйте.
Добрый день.
О чем бы вы хотели сегодня,
вы
доктора,
знаете,
спросить?
У меня такой вопрос. Скажите, вы могли бы вот посоветовать, как мужу помочь бросить курить, потому что это настолько остро стоит у нас вопрос. Но он уже курит буквально с 15 лет, и это видно настолько уже в крови, что вот как реально помочь человеку избавиться от этой зависимости? Будьте добры.
Значит, самый реальный путь, это первое, начинается с того, что человек принимает самостоятельное решение. Все, он принимает решение больше этого не делать. Дальше, если он не может бросить сам, то он обращается к специалисту. Самый лучший способ – это комплексное лечение, которое включает заместительную терапию, то есть это специальные там жвачки, пластыри, которые на какое-то время заменяют никотин в организме. Дальше – это различная психотерапия. Не буду просто перечислять. Это иглотерапия, которая помогает снять вот эту тягу. То есть, на самом деле, это комплексное лечение, которое позволяет пережить вот этот самый абстинентный синдром или синдром отмены, потому что с таким стажем, естественно, этот синдром отмены будет очень-очень тяжелый. И вот врач помогает, собственно говоря, усиливая собственное желание пациента отказаться, облегчает ему вот это состояние, снимая вот эти негативные симптомы абстиненции.
Мы ответили на ваш вопрос?
То есть не какой-то один способ, не один какой-то метод. Это должен быть комплекс.
Алексей, можно я вам задам вопрос, который, я уверена, мучает на самом деле каждого из нас? Это насколько все-таки реально вылечиться от, так сказать, от наркомании и от алкогольной зависимости?
На самом деле всегда реально вылечится, потому что это та проблема, которая создается самим человеком, она же этим человеком должна быть решена. Другое дело, что решение требует профессионального подхода. И когда человек все-таки принимает решение избавиться от той или иной патологической зависимости, он должен понимать, что ему придется над этим тоже поработать. То есть это не тот случай, когда ты пришел, тебе что-то вставили, там, отрезали,
да,
и так далее.
Да, я хотел спросить, вот многие алкоголики, да, ходят, там зашиваются, потом через какое-то время они расшиваются, и все начинается по-новой.
Вы знаете, это, я не хочу вдаваться, но это такая психологическая игра на самом деле, когда человек ничего не хочет менять, он хочет только лишь, скажем так, не пить или не там курить какое-то время. Но желание в данном случае, благодаря кодированию, оно просто лишь придавливается на какое-то время. А установка работает какая? Что вот пройдет период, и я буду курить, пить там или еще что-то, как все нормальные люди. То есть это поэтому не работает. То есть это не есть избавление или излечение. Человек просто берет отпуск на какое-то время от своей проблемы.
То есть, по сути, эта тема вообще для вот такого очевидно зависимого человека, для психически больного, по сути, человека, эта тема, в принципе, должна быть закрыта раз и навсегда. То есть это не срок на год, там, на
три
года.
Когда речь идет уже о тяжелой патологии, да, когда мы говорим о тяжелом абстинентном синдроме, это тот уровень болезни, когда тему надо закрывать раз и навсегда. Все.
Алексей, вот Валерий Владимирович у нас на проводе. Здравствуйте.
Здравствуйте. Нас? Да, я вас слышу. Спасибо, что отвечаете. Знаете, вот я, в общем, наверное, тоже алкоголик, хотя, конечно, не хочется этого признавать. Вот, я не пью постоянно. Просто вот бывают иногда моменты психологического такого характера, И мне кажется, что я выпью, оно и не просто кажется, и действительно, и вроде как-то снимает.
Ну, я думаю, что это вопрос, по сути, вот где грань между бытовым пьянством...
Дело в том, что, опять же, надо вспомнить, ударить. Какие основные мотивации. Вот нас слушательница немножко критикует за слово «удовольствие», но ведь один мотив мощный – это получение удовольствия. Другой мотив – это решить какие-то психологические проблемы, свои комплексы там... уйти от застенчивости, облегчить контакты с окружающими, почувствовать себя более уверенным. И третий такой мощный мотив – это уйти от негативного влияния внешнего мира. Или, как говорят, снять стресс, да? Снять это напряжение. Просто зависимость, она по-разному протекает, с разной симптоматикой. Не обязательно это должен быть тяжелый абстинентный синдром и запойное состояние. Но это может быть ежедневное употребление в опьяняющих дозах, которое как бы не мешает человеку жить в нормальной жизни.
Ох, спасибо вам, Алексей Александрович. К сожалению, время наше истекает уже. Надеемся в самое ближайшее время встретиться с вами вновь. Хотя в подобных случаях лучше было бы лишний раз и не встречаться. Но, тем не менее, полагаю, что наша новая встреча абсолютно неизбежна. Мы видим, насколько эти темы действительно волнуют всех и каждого. Что же касается наших радиослушателей, то с ними тоже мне придется, увы, попрощаться. Разумеется, только до следующего воскресенья. Ой, чем вам, дорогие мои, заняться до следующего эфира? Да чем-чем. Все тем же, что и обычно. Свинячьте, хулиганьте и занимайтесь самыми невразумительными глупостями. Доносы на ближнего и прочие пакости в нашей конторе тоже, в общем-то, всячески поощряются. Так что строчите доносы, прописывайте сценарии всевозможных провокаций, подлых розыгрышей. Все это когда-нибудь вам, поверьте, зачтется.